«Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вероника Романова, программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. И вот в преддверии важных дат или праздников мы все, несмотря на возраст и обстоятельства, ждем, уж если не чудо, то хоть небольшой радости. Но чаще всего в реальности сталкиваемся с чем? С усталостью от подготовки, с дополнительными тратами, с завышенными ожиданиями родных и близких относительно нашего участия в организации события. Ну вот сегодня будем говорить о роли традиций и праздников в укреплении отношений. Как даже при небольших бюджетах и ограниченных ресурсах, таких как время, в общем-то, сделать так, чтобы создать позитивные эмоциональные якори и чтобы показать ту модель, которую могут захотеть повторить наши возлюбленные, наши друзья, наши дети, а может быть даже и внуки. Пишите, какие традиции есть у вас, в вашей семье, и у вас какие есть важные даты, которые вы отмечаете. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. И не забывайте, что нашу трансляцию можно не только слушать по радио, но и смотреть в видеоверсии в Ютьюбе или, например, ВКонтакте или в Телеграме. Там тоже очень удобно писать комментарии. Кроме того, на нас сегодня можно посмотреть. У нас в гостях сотрудник психологической службы Института общественных наук РАНХИКС, преподаватель Леон РАНХИКС, практикующий психотерапевт Андрей Чернышов. Здравствуйте. Автор книг, в том числе «Выгоревший» и «Разговор с подростком». Ну, вот, Андрей, знаете, когда мы говорим о традициях, праздниках, мне кажется, первое, что у человека, который в современной России живет, на ум приходит: каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. Хотя, если так посмотреть, то развлечение это далеко не дешевое, особенно если баня в центре Москвы или какой-нибудь спа-салон. Вот почему праздники так важны для человеческих отношений?
Вероника, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Спасибо, что пригласили на эфир. Да, действительно, праздники и тема традиций – это вообще очень большая и важная тема. И приходится очень часто на консультациях, которые я веду с клиентами, об этом много-много говорить. Вот, потому что, как правило, праздники, они связаны с какими-то важными и эпохальными даже иногда событиями в жизни человека, семьи. И то, как люди с этим обходятся, это говорит о том, как они вообще относятся и к собственной жизни, и к тем событиям, которые в их жизни происходят. Вот. Ну, конечно, в интернете, если посмотреть, там очень много всяких объяснений, почему отмечать праздники – это хорошо и правильно. Но вот я работаю в экзистенциально-аналитическом подходе, и у нас объяснение в русле вот того подхода, в котором я работаю, оно такое своеобычное. Оно про то, что праздники, как правило, привязаны к каким-то ценностям, которые в нашей жизни присутствуют. Ну, понятно, что самая главная ценность – это наша жизнь, и все, что жизни этой способствует, ну, такие вот, опять же, эпохальное, да, это вот свадьба, рождение ребенка, все вот эти события, они должны быть отмечены как важное событие, да, и к этому, естественно, привязывать юбилей, например, да, когда там человеку 50 лет, да, это вот некий рубеж такой жизни, и вот отметить вот эту ценность и отметить не просто галочку там у себя в ежедневнике поставить, что вот да, прошло, да, а вот как-то определенным образом с этим обойтись. Это очень правильно и важно. Для чего? Ну, прежде всего, для психического здоровья, потому что мы таким образом подчеркиваем значение этого события в целом для нашей жизни, что оно хорошее, что оно этой жизни способствует, что оно улучшает эту жизнь. И то, как мы с этим праздником обойдемся, насколько... То есть сейчас речь идет не о какой-то роскоши, да, проведении там юбилея, да, или свадьбы, а о том, насколько, ну вот, У меня жена очень любит смотреть передачу «Четыре свадьбы», и там иногда, когда вот я так посматриваю краем глаза на эту передачу, там очень часто с удивлением отмечаю, что там вот роскошь проведения, это очень важный и значимый факт. А вообще-то людей на это мероприятие пригласили для чего? Для того, чтобы гости пожелали хорошее напутствие, поздравили, во-первых, людей с этим событием, и дали какие-то напутствия относительно того, как дальше этим людям вместе жить после этого судьбоносного решения, соединить собственные жизни вот в одну и дальше идти вместе по жизни. И не для того, чтобы там продемонстрировать наряды, продемонстрировать роскошь этого всего мероприятия, да, а поговорить людям, которых ты ценишь, которых ты любишь, и ты пригласил совместно прожить вот это радостное событие. И вот когда эти передачи смотришь, как-то с удивлением обнаруживаешь, что не про то они, не про то. Показывают и демонстрируют совсем другое. А вот это вот ценное, оно как-то выплескивается и остается за бортом. От этого, конечно, грустновато бывает.
Ну, с одной стороны, это действительно понятно, поскольку вот так всем собраться, даже друзьям или родственникам, довольно сложно. Приехать через весь город, заказать ресторан, посчитаешь бюджет, это дорого. Собраться дома, ой, это очень муторно. Кто будет мыть эту посуду, кто будет это готовить, кто будет потом убирать и так далее. Да и вообще всем состыковаться с дедлайнами, с работой без выходных и так далее. Это практически, наверное, невозможно, если мы говорим про большую какую-то семью, большую компанию.
Это скорее
редкость такая, да, с кем мы дружим, с тем, с кем работаем, с кем ситуативно, да, приходится взаимодействовать, такие ситуативные друзья. Скорее вот так это происходит. То есть не так, как происходило там, до отмены крепостного права, когда, в общем-то, весь уклад, да, был понятен, все это повторялось, все, так сказать, было предсказуемо, причем не то что годами, столетиями. А сегодня в современных реалиях исчезают традиции. Вот что с этим делать? Мы же не можем это игнорировать. И что мы теряем в этот момент?
Тут самое важное сосредоточиться не на стоимости подарка, не на стоимости мероприятия, а на самом факте этого переживания и проживания, да, увидеть эту ценность, разделить ее с другим. Ну, правда ведь, вот даже в культуре языка, в фольклоре сохранилась вот эта фраза «дорог не подарок, а дорого внимание». И когда мы приглашаем других людей на день рождения, на юбилей, мы приглашаем прожить это вместе, совместно прожить, поговорить, оценить, насколько это событие важно и ценно. В отражении там, гостя, в отражении самих юбиляра, да, или молодоженов. И вот то, как мы это делаем, опять же, не в контексте вот, там, стоимости и пышности празднества, а сколько мы уделяем этому внимания, сколько мы уделяем этому...
Души и сердца.
Души и сердца, да. Как мы можем это прожить с другим и разделить? В конце концов, какая разница, где вы отметите свой день рождения? Если там, где вы собрались, вам с друзьями хорошо, это и есть та самая отметинка, которая вот приближает к вас к хорошей жизни, делает вашу жизнь лучше. А в конце концов, на Бали это сделано или в небольшом кафе, не так уж и важно.
Всем можно по видеосвязи собраться. Вот, кстати, о том, как стремительно, да, поменялась наша жизнь. Мы как раз с вами до эфира об этом говорили.
Что потискать друг друга нет. В Зуме не получится.
Действительно не получится. Но при этом так сильно меняется ритм нашей жизни, что за там, какие-то 100 лет мы, наверное, к этому и не готовы. А традиции и праздники, и вроде те самые даты в календаре остаются прежние. А ритм вообще совершенно другой.
Да, к сожалению, вот новые средства связи, которые появились, они вроде бы сокращают расстояние между людьми, и это правда большое удовольствие, но вот когда человек значимый для тебя, важный, на день рождения тебя не поздравил, ты смотришь и и ощущаешь, что вот какая-то ниточка жизни, ниточка связи между тобой и им, она прервалась, и смотришь на отсутствующую смс-ку и грустишь, да, вот, вот эта вот ниточка связи порвана. Это про то, что, ну, жизнь как-то становится беднее, скучнее, там нет радости от взаимодействия с другими. Мы ведь социальные существа, и нам быть в этом контакте с другими людьми очень важно, значимо. И поэтому даже смс-ка – это хорошо. Вот, но лучше встречаться.
Или стандартная картинка. К ним сейчас огромное количество претензий. Вот эти, знаете, стандартные картинки, которые там с подписями «С днем рождения», «С Новым годом», «С добрым утром» и так далее. И многие говорят, да зачем мне вот этот мусор? Ты мне напиши лучше два слова, вот именно словами, буквами, по пальцами, потыкай в экран, хоть что-то сделай, а не перебрасывай стандартный набор. Вот это же тоже такой выбор всегда у нас, да, как поздравлять. Да, можно поставить в календаре какое-то отложенное оповещение, что не забыть поздравить Васю с днем рождения, с Новым годом и так далее, да, или специально отдельная папка у нас существует, коллеги, где мы всем пишем, ну, какие-то пожелания. И в этом столько формального, что иногда кажется, когда ты сам оказываешься на месте того, кто получает эти сообщения, ты думаешь, ну, ладно, ну, может быть, никак даже и лучше.
Ну, поздравляем, как умеем, что ж тут говорить. И на что у нас есть время. Собственно, вот то, сколько мы уделяем времени тому или иному, и определяет важность этого события для нас. Да? Вообще, я считаю, что в нашей жизни происходит только то, чему мы уделяем время. Да? Вот, уделил время подготовки к экзамену, да? Получил соответствующую отметку. Не уделил. Получил тоже соответствующую отметку на экзамене, но это про то, насколько это для тебя важно. Если мы находим время для другого человека, и то, что мы нашли время, это уже хорошо. Картинки такие дежурные, скачанные из интернета, это про наши умения и навыки. Потому что, ну вот, попадая в ситуацию получателя, да, конечно...
Что за спам, да? Просто гнев.
Это уже и обшутили, и обсмеяли, и, в общем, когда это получаешь, даже иногда грустновато бывает, да, что вот, правда ведь лучше, если там какой-то набор добрых, теплых слов, который пришел вот ситуативно, прямо сейчас, когда писали, и получать такое сообщение, ну, гораздо комфортнее, приятнее, и есть ощущение, что вот эта ниточка отношений с тем человеком, который тебе написал, она существует.
Уже даже есть специальные, скажем так, приемы, не ставить длинное тире, что-то там еще, делать специально какие-то ошибки, для того, чтобы никто не подумал, что искусственный интеллект за тебя написал это поздравление, и для того, чтобы оно было похоже на поздравление живого человека. Уж лучше с ошибкой, чем идеально вышкаленное такое, скачанное из интернета.
Да, с искусственным интеллектом это прям такая тема последних лет, даже уже нельзя сказать, это последних месяцев, да. Но все-таки, если вы цените другого человека, если он для вас важен, постарайтесь найти время для того, чтобы хотя бы 5 минут, чтобы посидеть, подумать, вспомнить, чем он для вас дорог, ценен, и об этом написать и сказать. Это не так много, но 5 минут может оказаться достаточно.
Ну, у нас огромное количество отговорок всегда, времени нет, времена нестабильные, значит, ресурсов не
хватает.
Живем
еще в таком городе бешеном, да,
Вот. И вот как раз, если мы говорим про какие-то нестабильные времена, да, про какие-то моменты, когда у нас тектонические перемены происходят, там, экономические или какие-то геополитические и так далее, то, что нас отвлекает от, может быть, нашего внутреннего состояния, от внимания к близким людям, вот здесь насколько важно все-таки продолжать соблюдать какие-то традиции.
Ну вот я в своей работе сталкиваюсь с тем, что особенно это вот жителей Москвы касается, да, катастрофическая нехватка времени у человека ни на что, да, огромное количество времени уходит на работу, огромное количество уходит времени на поездки до этой работы, и человек, вот если скрупулезно с калькулятором посчитать, сколько времени в его вообще ведении-то остается, то...
Час под землей в одну сторону, да. Час под землей в другую сторону, еще там минут
15. И в сутках получается 2-3 часа, которые ты пытаешься раскроить куда-то, да, там в спортзал сходить, да, или Ну, вот тот же самый хороший призыв, сядьте, подумайте, что написать другу на день рождения, да, а где взять эти 5 минут? Это прям катастрофа очень большая, это такая болезнь, вот болезнь мегаполиса, это можно сказать, отсутствие времени.
Но да. Есть другая сторона, кто-то говорит, а не слишком ли много у нас праздников-то? Не слишком ли мы много отдыхаем и мало работаем? Есть даже шутка в интернете, что мы на самом деле работаем-то только полноценно в апреле и в октябре, там нет праздников, потому что в январе праздники, в феврале праздники, в марте праздники, вот апрель мы работаем, в мае уже тоже праздники, в июне, ну там уже лето, в июле, понятно, отпуска, в августе, значит, тоже отпуска, в сентябре дети в школу, ну там, в общем, давайте уже там после. В октябре мы как раз работаем, в ноябре опять праздники, в декабре мы там завершаем все дедлайны, опять готовимся к праздникам, и там уже вот это, давайте после праздников. Ну, то есть...
Я в этом плане могу пошутить. Однажды как-то мне довелось обнаружить и полистать благодаря моему другу, который любит историю, и он однажды дал мне посмотреть дневник школьницы 1914 года. Он удивительно был похож на тот, на дневник, который был у меня в школе, вот, и я, когда его листал, обнаружил, что там прям очень часто перечеркнуты дни, и крупными буквами написано «неучены». И это вызвало любопытство у нас, когда мы на это обратили внимание, и выяснилось, что действительно вот до революции праздников было очень много, и в связи с этим даже было такое прошение в адрес царя, написано промышленниками и предпринимателями российскими, уменьшить их количество. Ну, там эти праздники составлялись из того, что там именины у такой-то императрицы.
У каждой царской и так, особы, да?
А их было очень много, и действительно, в общем, рабочих дней в году что-то было даже меньше 150, по-моему. Это какая-то критическая такая цифра была, и она вызвала озабоченность у людей, кто бизнесом тогда занимался. Бизнес был до революции в России. Вот, и они такое письмо написали, типа, батюшка, уменьши. Вот. Понятно, что это такой вопрос на государственном уровне решается, но некоторое количество этих праздников быть должно, потому что какая-то такая трансляция культуры, обхождение с ценным, она должна быть, и она вот через такие вот государственные праздники в культуре в общем, она происходит.
То есть сам себе не можешь сделать праздник, да? То
да,
есть,
а тебе общая культура подсказывает.
Тебе, да, вот какой-то национальный контекст такой, да?
И такими вот праздниками становятся Новый год, день рождения традиционный, гендерные праздники, 8 марта, 23 февраля, вот. Где вот культура нас к этому подводит и учит, как с этим обходиться, да, отметить это.
Вот как раз Новый год. Многие говорят, да зачем так много праздников, да что на них делать, еще и погода, значит, это холодно и так далее. Но почему все-таки такое сильное значение Новый год для нас имеет, и мы все равно его все ждем, и все равно, конечно, стресс гигантский в декабре, и на корпоратив сходить, и подарки купить, и какие-то кредиты погасить, и все, и еще и устроить праздник себе или, значит, детям, или близким, или родным, и, в общем, и ты одновременно и Дед Мороз, и Снегурочка, и Манул, который проходит зажировку к зиме, вот все вместе.
Ну, если вот отвлечься от мишуры и блесток елочных, то, собственно, Новый год – это такой праздник, который фиксирует рубежность, да, вот еще один год прожит. И было бы хорошо для каждого человека остановиться в этот момент и посмотреть, а что в этом... Что в этом году было? Что было хорошего, что было плохого? Чем ценен этот год для тебя? Мы ведь, как я уже сказал, живем такой энергичной и беспорядочной, интенсивной жизнью, что вот остановиться и подумать, и задать себе вопрос, хорошо это для меня, как это для меня, просто нет времени. Но когда есть вот... уполномоченный день, конец года, и вот ввиду этого завершения года можно обернуться и посмотреть, и ответить себе на эти вопросы. Так, какой был год для меня, да, что в нем для меня было ценного, чем он был для меня хорош, да, какие события позволили мне сказать, что этот год был хорошим, или наоборот, не очень хорошим.
Ну и опять же, в самые нестабильные времена есть что-то стабильное, есть этот праздник.
Что я хотел бы еще отметить, да, вот эта остановка, когда ты замедляешься, останавливаешь собственную жизнь и смотришь на нее, как бы вот на расстоянии вытянутой руки, она важна еще чем? Если этого периодически не делать, то жизнь проживается как скорый поезд. Ты вдруг... Ну вот мне 55 лет, я позавчера еще был студентом, потом вчера обнаружил, что студенты меня называют Андрей Юрьевич, а тут вот мне 55, у меня очки, и студенты на меня смотрят с опаской. И это так быстро произошло, потому что вот, ну, какой-то вот там, в 20, в 30 лет жизнь была очень интенсивной, да, и ты ее пробегаешь и не успеваешь почувствовать, не успеваешь... И фактически не успеваешь пожить.
И перестроить, вот эти... наверное, какой-то свой навигатор, а куда ты по этой жизни едешь, да? И вот как раз...
Но для этого надо остановиться, подвести итоги, посмотреть, что хорошего произошло, что это какое-то значение для тебя имело, как это повлияло на твою жизнь. И, соответственно, посмотреть в будущее, прокинуть какие-то вешки, куда ты пойдешь в связи с тем, что с тобой было. И тогда появляется ощущение жизни, что ты живешь. На самом деле, да, не бежишь беспорядочно куда-то, да, а проживаешь свою жизнь, да, и в этом и есть вкус жизни, ее ценность, ее радость.
Ну вот мне понравилось это ваше как раз сравнение с остановкой, потому что для того, чтобы тебе понять, где ты находишься, не сбоит ли у тебя навигатор, и на самом деле не поменялась ли твоя цель, не надо ли тебе вбить какой-то уже другой там адрес, тебе действительно нужно припарковаться и, в общем, осмыслить, вот не на такой бешеной скорости это сделать, да, сделать это безопасно.
Я клиентам, когда вот рекомендую вот делать такие остановки, я прям конкретные такие вот советы даю. Во-первых, выключите телефон. Во-вторых, выделите для этого время, чтобы вам никто не помешал. То есть телефон выключить, закрыться в комнате, желательно пледик и чай, чтобы вам комфортно в этом было. Но вот если вы время выделите, то это состоится, это будет, и тогда у вас появляется пространство для вот этих размышлений, пространство для взгляда. И, ну, вроде бы, ну, если человек задание получил, он может это сделать в метро, например, да, там полчаса до работы едешь, да, и можно об этом подумать. Не получится. Потому что так много там под землей, в вагоне метро, всяких отвлекающих стимулов, другие люди, шум, мелькание станций. Ты не можешь сосредоточиться. Для этого нужно все-таки создать определенные условия, чтобы взглянуть на себя, на собственную жизнь и почувствовать. Потому что если вот ты не откроешься этому, да, не дашь этим чувствам на себя повоздействовать, они могут не дойти до тебя, и ты в суете и шуме вагона метро ты это просто не услышишь и не поймешь значение этого события для тебя. А вот если ты выделил время, посидел, попил чаю сам с собой, в хорошей компании, разумеется, то... Значение вот этого года, месяца, да, или какого-то этапа жизни, оно тебе откроется более ясно, нежели ты это будешь делать в метро.
Вот. Недавно слышала, что очень хорошо переосмыслять свою роль именно в Новый год. Какой сценарий для тебя, как для Деда Мороза, да? Точнее так, какой сценарий взаимодействия тебя и Деда Мороза сейчас актуален? Первый этап жизни – это ты ждешь Деда Мороза, второй этап жизни – ты сам Дед Мороз, а третий этап жизни – это ты учишься вдохновлять Деда Мороза, то есть вот уже не делать все за всех, а, так сказать, ну, подсказывать своим, может быть, уже взрослым детям, что нужно сделать для того, чтобы этот праздник состоялся, чтобы Дед Мороз появился, какие подарки он там должен принести и так далее.
Там есть еще четвертая стадия, когда ты не узнаешь Деда Мороза.
Это уже, да.
Да, но... это про то, как ты овладеваешь жизнью, да, и когда
Ничего
ты...
смешного, между прочим.
Это сложная и не очень смешная тема, да. Но это про овладевание жизнью, когда ты начинаешь ей управлять, она тебе подчинена, и ты сам можешь творить эти праздники. Вот мы перед эфиром говорили, что вот праздники нужно в семье создавать, да, вот можно про это поговорить, да?
Мы обязательно об этом поговорим, но вот как раз в контексте Нового года, когда есть возможность, мне бы хотелось здесь вот акцент такой сделать на том, что есть возможность собраться всем вместе разным поколением в семье, и это то, что... И, в общем-то, собирает нас как такой социальный клей, потому что, а что у нас сейчас остается? Мы такие все разные. У нас остается, может быть, школьная литература, то есть историю не все знают сейчас хорошо, да, скажем, книги уже, наверное, совсем юное поколение перестает читать, да, остается школьная программа, и вот тот самый новогодний стол, где мы все вместе.
Стол — это сакральное место для семьи, я считаю. Это то место, где люди могут действительно собраться. Хотя вот наша жизнь, она как бы нас от этого отворачивает, да? Фастфуд, опять же, невозможность уделить себе время. Но и, казалось бы, вот тот переломный как бы момент цивилизационный, что ли, да, вот сейчас жизнь деда и внука катастрофически не похожа сценарно, событийно друг на друга. Вот там еще там 300-400 лет жизнь внука и жизнь деда, они были не похожи, они были, ну, как две капли воды. Родился, женился, вот поле, саха, и в общем, эти картинки... Очень похоже. А сейчас, ну вот на протяжении моей жизни, уклад жизни людей принципиально изменился. Да? Например, появился телефон, мобильный телефон.
Да, в котором все сидят, смотрят и читают новости. Кстати, предлагаю как раз эти новости сейчас и послушать. Угу.
Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства.
Еще раз приветствуем всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. С вами Вероника Романова, это программа «Личные обстоятельства». И сегодня мы говорим о роли традиций, праздников в укреплении отношений. И у нас в гостях сотрудник психологической службы Института общественных наук РАНХИКС, преподаватель Леон РАНХИКС, практикующий психотерапевт, автор 7 книг, в том числе «Выгоревшие» и «Разговор с подростком» Андрей Чернышов. Андрей, еще раз приветствую. И вот мы начали с вами уже говорить про Новый год и как раз про роль того самого новогоднего стола, как он нас всех объединяет и скрепляет. А вообще мы умеем по-другому выражать любовь друг к другу и наше какое-то теплое отношение, кроме того, чтобы накормить, поесть вместе?
Ну, конечно, функциональное значение стола – это поесть, но психологическое значение и другое – это трансляция каких-то взглядов, мировоззрений, и сам процесс взаимодействия друг с другом, он, конечно же, во время приема пищи, он естественным образом складывается. И понятно, что вот наша жизнь, она сейчас так стремительно разворачивается, что между поколениями естественным образом происходит разрыв, и люди там пожилые, например, там, что такое искусственный интеллект, и куча-куча всяких много новых слов не знают и не умеют. Я вот свою маму 86-летнюю так и не смог научить отправлять смс-ки. Ну, и не надо ей уже.
Но, вот, тем не менее, рассказать о том, что такое возможно, да. Когда и, еще, кроме как новогодний стол, да, и
да,
совместные
и когда мы за столом сидим, это, собственно, не то место, где надо учить пользоваться телефоном. А мы там транслируем взгляды на жизнь, какие-то наши оценки того, что происходит. И вот это подспудно происходящее естественным образом, оно нами не рефлексируется, но именно это является самым важным. И именно в этом и есть... Ну, такое взаимодействие людей, трансляция культуры, и то, что раньше происходило легко и естественно, потому что, ну вот, как я уже говорил, жизнь особо не менялась на протяжении там десятилетий и столетий, да, сейчас то, что мы не можем... Там, ну вот мой сын уже много чего такого знает, чего не знаю я и, наверное, уже не узнаю, потому что он совершенно в другой среде профессиональной, с другими навыками. Мы с ним компьютер одновременно осваивали, да, когда ему было 3 года, а мне было около 30. он очень далеко ушел, но разговор не про какие-то вещественные навыки или умения там чем-то пользоваться важен, да, а про отношение к самому себе, отношение к жизни, отношение к другим. И вот когда мы собираемся за столом, вот это подспудно переходит. Трансляция культуры, трансляция взглядов на жизнь. И вот ценность, психологическая ценность семейного стола, она в этом, что мы там вместе можем собраться и поговорить. Да, мы можем поговорить по дороге там на работу вместе, когда едем в машине или в метро, но здесь на этом можно сфокусироваться, это становится ценным. Иногда именно это вспоминается, да, что мы вместе. Вот знаете, дети, когда в кабинете психолога жалуются на родителей, они жалуются не про качество игрушек, да, не про то, что там какие-то не те вещи покупались, да, или жалуются на то, что родители не уделяли время. И вот время за обеденным столом – это то время, которое мы можем подарить другому человеку, прям вот в чистом виде, да, мы его проводим. Потому что вот, ну, в экзистенциальном анализе, как я уже сказал, самым важным, самой важной категорией является время нашей жизни. Ну, потому что она конечна, во-первых, во-вторых, коротка. И когда мы вот это время дарим другому, это самое ценное, что мы можем другому дать, да, свое время. И уж тем более детям. И вот совместная трапеза – это тот подарок, который мы можем дать другому человеку.
Как купировать, ну, скажем, какой-то конфликт, который очень часто может, наоборот, обостриться, когда взрослые дети, родители не виделись месяцами, и вот они встретились, и каждый друг другу насаждает какую-то свою точку зрения по разным вопросам, все это обостряется, выливается в какой-то конфликт и скандал, и еще несколько месяцев никто никому не звонит. Вот это же такой тоже один из, один из острых рисков новогоднего стола.
Да, общение между людьми – это может быть и радостью, и большим горем. И с этим ничего не поделаешь. Вопрос, с чем мы туда приходим. Если мы приходим с радостью и с готовностью разделить эту радость другим, тогда места конфликту там не будет. А если мы приносим с собой обиды, ну, конечно, пытаться разрешить спорные вопросы во время праздника – это самый, ну, неумелый способ, что ли, обхождения с праздниками.
Это значит, быть, что у вас… Может быть, это какой-то нашей незрелости, говорит, когда мы хотим оттоптаться на там самых-самых близких и показать, что, а вот у меня такая вот точка зрения есть. Ну, то есть цель-то наша с ними просто
побыть. Не во время праздника это нужно делать. Нужно найти для этого другое время, когда вы спокойно это можете обсудить, не в горячке самого праздника, потому что праздники очень часто нас иногда газируют, да, вот, ну, все знают, что где-то там середина декабря, дальше идет по нарастающей такое вот напряжение, которое присутствует в состоянии каждого человека, и чем ближе Новый год, тем оно выше, да, и когда вот вы за столом собрались, и вы начинаете приносить туда обиды, ну, это плохой способ обращения с праздником. Найдите для этого время накануне или после, но не только не во время праздника, потому что во время праздника нужно разделить радость того события, которое происходит.
Да? А то пока ругались, какой… и курица сгорела, и уже и к столу-то подать нечего, кроме скандала.
А ведь можно просто было спросить, как прошел год для тебя, что в этом году было для тебя важно, да, как-то он на тебя повлиял, может быть, изменил как-то. Посмотри на это, расскажи. Вот о чем надо говорить за семейным столом в конце года, а не выяснять отношения.
А вот если, опять же, возвращаясь к тому, что мы подводим итог и для себя, и для, ну, может быть, для нашей семьи, и в целом какие-то такие вехи определяем, проспать Новый год или там собственный день рождения. Ну, то есть это какие-то этапные такие вот даты и события. Насколько это вообще рабочий сценарий? Ну, вот если очень стрессово, вот ты понимаешь, что просто ассоциируется, не знаю, каждый Новый год ассоциируется со скандалом, потому что так исторически было, там, не знаю, в родительской семье или, может быть, там с бывшей женой, бывшим мужем и так далее. Здесь вот вроде бы ты думаешь, ну все, больше никаких праздников, никакого дня рождения, никакого Нового года, просто просплю, что называется, отмечать себе дороже.
Бывает такое, да, встречается, когда люди, там, не отмечают юбилей свой, да, или не отмечают день рождения. Нет. Очень грустно на это смотреть. Это значит, негативный опыт в жизни человека присутствует. И сейчас вот актуально у него нет умения правильно с этим обходиться. Хотя, как я уже говорил, вот культура нас, ну, культура, в которой мы существуем, она нас учит с этим обходиться. Вот эти вот, ну, типовые, там, Новый год, 23 февраля, 8 марта, когда мы смотрим на что-то, отмечаем эту ценность, да, и обслуживаем эту ценность, ухаживаем за ней. Вот у человека, может, таких невыработанных инструментов очень грустно, и, как правило, этот вопрос, он не основным, он всплывает как вообще неумение заботиться о себе, о своем здоровье, о психическом, психологическом, и это диагностично в некотором смысле, да, это значит, человек не умеет уделять себе время, и он себя обделяет таким образом. К сожалению, жалко, но если он приходит в кабинет психолога, его иногда этому учат, да, и рекомендуют пересмотреть свои взгляды на этот счет. Ну, потому что это плохо для здоровья.
То есть это такой индикатор, если ты ежегодно обесцениваешь свой праздник, либо Новый год, либо свой день рождения, если ты его игнорируешь, то это, ну, в общем, повод задуматься. То есть это, ну, не вариант такой уж прям нормы, да?
Это плохой способ обращения с собой. Да, бывают там какие-то форс-мажоры, там, дежурство на работе, да, но если это случайное событие, это мы не про это говорим, да. Если это системно, это про психическое нездоровье, ну, неблагополучие, скажем так, не про здоровье, психологическое неблагополучие. Это значит, человек не умеет обходиться с собой, не умеет управлять собой и не очень хорошо живет. Вот это так.
А не забывать дарить себе подарки. Хорошо, Новый год, это день рождения мы не игнорируем, мы напечем на всех, всем будет хорошо, мы за всеми уберем, а вот себе мы ничего не подарили. Каждого отправим с каким-нибудь кусочком пирожка, каждому что-нибудь такое интересное выберем заранее, все, а себе ничего.
Да, можно быть другом для всех и не быть другом для себя, это правда очень грустно. И как-то вот мы живем, и так исторически сложилось, что отношение к самим себе у нас такое вот не очень хорошее, не очень правильное. Ну, понятно, что аудитория...
Стыдно было быть эгоистом. Очень много лет в нашей культуре.
Это такой ярлык, прям... Альтруизм был знаменем, которое несли. Надо отдавать себя, как Павел Корчагин, отморозить ноги на стройке века. Эти люди строили будущее. Вот мы в это будущее попали каким-то образом, да, и вот смотрим, ну, зря Павел Корчагин так с собой обходился, да, мне кажется. И вот это отношение, такое недружеское отношение к самим себе, оно вот исторически так сформировалось, и прям для целых поколений, для наших родителей. Более того, мы еще и транслируем это своим детям, не успевая отрефлексировать это, да, и уже так раз, и дети уже с этим наши пошли. И когда это выветрится, не знаю, может быть, 3-4 поколения это все в себе люди будут нести, но это вот у каждого второго клиента, ну, у меня на приеме, это больная тема, неумение обходиться с собой, небережное отношение к себе и отсутствие в репертуаре действий каких-то навыков, умений и процедур, которые эту задачу решают, да. И вот этот вот подарок для себя, это индикатор этого, да. Вот очень часто, когда клиентам вопрос задаешь, а что вы, ну вот, случилось что-то неприятное, да, что вы можете этому противопоставить? Ну, и иногда для людей откровение какое-то бывает, что можно там в холодильнике иметь заначенное мороженое, да, и вот если вдруг что-то неприятное сложилось, вот можно себя порадовать таким образом, достать. И тут сейчас не вопрос про фигуру, да, а про то, что какую-то радость сделать для себя, чтобы противостоять тем обстоятельствам жизни, которые очень часто случаются.
А чаще
начальник наругал, да.
А чаще всего мы же себя еще дополнительно пытаемся наказать. Еще и сами. То есть начальник наказал, и сами еще себя
пытаемся. Традиция партсобраний, она живет даже в сознании тех людей, кто в советское время и не жил.
Я же не достоин мороженого. Ну, то есть я же тут вот где-то накосячил, простите, да, я вот здесь вот был там либо не прав, либо отчет вовремя не сдал, либо какая-то ошибка, либо что-то там жена чем-то недовольна, а я недостоин, получается, или там.
И приходится людям объяснять, рассказывать, что вот эта забота о себе, такое проявление уважения к себе, да, признание ценности самого себя. И этому прям приходится учить, да, каким образом? Ну, попросить, составьте вот списочек того, что доставляет вам радость, то, что дает вам, ну, какое-то удовольствие, и туда попадает и мороженое, и там поездка с друзьями на байдарках где-нибудь на Уральской реке. Ну, понятно, что это такие масштабные события, да, а вот мороженка из холодильника – это вот такой самый простой, быстрый способ себе как-то помочь, когда вдруг отчаяние где-то тебя может зацепить. И такой способ обхождения с собой вот для каждого второго клиента, который ко мне приходит на прием, это вот какое-то откровение. Ну, понятно, что это не вся выборка, все-таки не все к психологам приходят. Вот. Но те, кто приходит, это прям вот у них дефицит в этом, да, и их приходится этому учить и рассказывать. Чего уж там традиции праздников и культура праздников, да, когда человек не... И отсюда ведь вырастает непонимание этого значения, да, что это для тебя важно, это хорошо. Отметить свой юбилей, свой день рождения – это такая психологически правильная процедура, который помогает тебе вообще жить и ощущать жизнь, которую ты живешь. Да? Не так, чтобы она пролетела, как одно мгновение. Да?
А иногда неумение дарить подарки себе и радость себе выражается и в то, что окружающим тоже человек не умеет делать хорошо. Да? Есть прям категория людей, которые ссорятся со всеми накануне праздников, чтобы никому ничего не дарить, чтобы никому не устраивать праздник. И
злые
так далее.
Люди. Да.
Вот как раз про там, сами эти подарки, сами подарки и масштаб праздника. Насколько это вообще, скажем, важно? Потому что есть даже, знаете, мужчины, которые не делают предложения женщине, потому что женщина насмотрелась того, что это должно быть на вертолете, где-то там в сказочном, экзотическом месте. А мужчина понимает, что он не может себе позволить вот эту вот красивую картинку, которую она ждет. И она еще ему намекнула, что она хочет что-то такое эдакое. А ресурса нет, или фантазии нет, или времени нет, или вообще, ну, в принципе, и вообще ничего не происходит.
И тогда получается парадоксальная ситуация. Люди вроде бы друг другу дороги, но разговор о том, поженятся они или нет, все время откладывается, потому что у одного испуг перед амбициями, а у другого человека сбит прицел, да, хочется вместе жить и вместе быть в хороших отношениях, да, а уходит пар в свисток в какой-то, да, потому что, ну, если мечтать о какой-то суперской пышной свадьбе, так она может и не состояться вообще никогда. А состояться она может только в тот момент, когда люди могут поговорить об этом. Соотнестись с реальностью, соотнестись с возможностью друг друга, и тогда что-то будет, что возможно для этих двоих. Чаще всего там избегание этого разговора происходит, и потом страдает. Он не делает мне предложение. Да он боится просто с тобой об этом говорить.
А вот опять же, о роли свадьбы. Есть ведь пары, которые не женятся, им вроде как бы и не надо. Есть доверие. И причем нельзя сказать, что там отношения плохие. То есть насколько это важно, насколько это, ну, тоже какой-то этап, насколько это вот в этом есть какая-то обрядность для... То есть есть ощущение, что это праздник для всех, кроме самих молодоженов.
Ну, тут сложно про это говорить, потому что там много аспектов, да, и там с точки зрения, ну, каких-то социальных обстоятельств, там, гражданских, да, чисто официальных, статус там матери-одиночки, статус, тут вот разговоры в Государственной Думе идут там про то, что неженатых можно штрафовать, какая-то безумная такая идея, ну, обсуждают пока. Вот. То есть, если вот от этого отделиться, ну, оставить это за скобками, сосредоточиться на психологическом, то, по большому счету, как мы ведь находимся рядом с другим человеком не потому, что у нас штамп в паспорте стоит, а потому что нам этого хочется. Хочется идти с работы. Вот Евгений Леонов однажды, такой советский актер, любимый многими людьми, он Винни-Пуха озвучивал. Вот он, когда его спросили, что такое счастье, он сказал, что счастье – это когда ты утром бежишь на работу, а вечером бежишь с работы. И вот это бежать с работы – это ведь ну, не куда-то, это имеется в виду бежать домой, когда там ждет тебя человек, которому ты идешь. И есть же там в паспорте, нет, это, в общем, не имеет никакого значения. Люди разводятся, несмотря на наличие огромной собственности, наличие детей. Я не могу здесь быть, и человек уходит. Но, то есть, я как бы с одной стороны на вторичность этого фактора указываю, да, но для женщины, ну, в какие-то ведь моменты она бывает социально не защищена, да, во время беременности, когда маленький ребенок, вот этот статус, что я замужем, это очень важно психологически, это нельзя не учитывать.
И, ну, и опять же, все равно для окружающих это тоже сигнал, что... ее муж настолько ее ценит, что все-таки сделал ей предложение,
ну, и вообще, как бы,
законил
порядке,
эти отношения, да. То есть, как будто бы, да, это дополнительное.
У этого есть значение, да.
Такая идентификация в роли мужа и жены и себя, и эта идентификация, опять же, трансляция своей как бы новой роли для окружающих людей. Для тех,
если в этом контексте вокруг. Посмотреть, что если у человека вот семейный статус замужем женат, и на протяжении достаточно большого времени, это ну, в общем и целом указывает на его... на то, что у него хорошая жизнь, на его такой психологический статус, что он в норме, он в порядке.
Ну, как эффект ореола, да? То есть, если он хороший семьянин, то есть ощущение, что он, скорее всего, и хороший политик.
Политики это разыгрывают намеренно, да.
Почему скандалы как раз имеют такое разрушительное значение для репутации известных людей, вот скандалы какие-то, связанные с семейной жизнью. Ну, а вот 14 февраля, вот этот праздник, который, казалось бы, да, многие обвиняют в том, что он просто заставляет, маркетологи заставляют нас покупать эти красные сердечки, и так далее, и все это такое искусственное, но, а есть ли у нас вообще другое время и повод друг другу сказать вообще о каких-то чувствах?
Маркетологов я тоже не люблю, но у них такая работа, им за это платят деньги, раскручивать нас на излишние траты, но я могу констатировать, несмотря на то, что у нас праздников очень много, всяких разных, но вот
день любви,
праздников,
верности,
когда мы
конечно, да.
можем... поухаживать за собственными чувствами, поухаживать за собственными отношениями, правда, мало в нашей жизни. Да? Львиную долю нашей жизни съедает работа и сон. Вот. А когда вот, мы очень скупы на хорошие, добрые слова в адрес других людей. И, собственно, вот появление вот таких дней, 8 марта, 14 февраля, 23 февраля, это те моменты, когда мы можем выразить эти добрые слова другому, значимому нашему другому, которого мы ценим, любим. И это хороший повод это сделать, написать, сказать, ну, так сказать, транслировать ценность другого для нас. В обыденной жизни все время не находится этому времени. Это очень грустное обстоятельство. И слава богу, что такие праздники есть, и пусть их будет больше, всяких разных. И я только за, когда эти праздники придумываются внутри семьи, сами молодые люди. Вот у них есть медовый месяц, да, который они проводят. Считается, что это вот время, когда они могут уделить друг другу, да, целый месяц. А потом, что можно уже... Да, есть другие вещи, надо же как-то жить, надо обустраивать как-то собственную жизнь. Но уделять внимание другому крайне необходимо. Это очень важно для того, чтобы были хорошие отношения, и мы в этих отношениях были здоровыми и полноценными, нормальными людьми.
Мне понравилось, как вы красиво сказали, ухаживать за своими чувствами. То есть и они в нас прорастают, и мы их выращиваем и поливаем, да? И молодые семьи могут создавать себе, скажем, какие-то новые контексты, новые традиции, новые праздники, да? То есть несмотря на появление, например, маленького ребенка, раз в месяц обязательно идти на свидание.
И я тебя люблю, но бегу сказать невозможно, это будет плохо выглядеть.
И точно так же, как очень многие праздники в нашей культуре, они, да, переосмысливаются, да, тот же день 8 марта, день солидарности женщин в борьбе за их права, сейчас это, ну, в общем и целом повод поздравить просто женщин с днем весны, в том числе подарить цветы и лишний раз просто сказать друг другу, что мы друг друга ценны.
Надо ценить друг друга, да.
Спасибо огромное. Андрей Чернышов был сегодня у нас в гостях. Это программа «Личные обстоятельства». До встречи через неделю.